эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Украина вводит санкции против родственников миллиардера Бидзины Иванишвили. Грузинская мечта негодует.
Это необоснованное решение, шантаж, по той причине, что правительство Грузии справедливо отказало Украине в открытии второго фронта, а Даниловы, подоляки и подобные подонки не смогут нанести вред грузино-украинским отношениям.
ЕС ввел новые санкции против Ирана за поставку России беспилотников «Камикадзе».
Начальник штаба вооруженных сил Ирана Мухаммад Хусейн Багери, командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражи Исламской революции Саед Агаджани и ответственный за логистику в иранском Минобороны Ходжатолла Гарейши. Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня.
Решение Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные в Абхазии, вызвало критику в Сухуми.
В пресс-релизе говорится, это решение является ответом на агрессию со стороны России против Украины. Но тогда позвольте, абхазский народ как раз был жертвой агрессии, но со стороны Грузии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности страны о санкциях. Ограничения, в частности, введены против родственников и партнеров грузинского миллиардера, экс-премьера страны Бидзины Иванишвили. В санкционный список попали Александр Иванишвили, брат Бидзины, Кетеван Хараидзе, супруга Александра Иванишвили, Уча Мамацашвили, двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили, Тате Мамацашвили, племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили. В документе указано, что против граждан Грузии введены 10-летние ограничения, которые предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение полетов и перевозок по территории Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков. Под санкции попал и российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Якубашвили, который владеет активами в Грузии. Российские силы готовят информационный фон для атаки под чужим флагом на Каховскую ГЭС, чтобы прикрыть отступление российских военных с правого берега Днепра и задержать продвижение украинских войск через реку. Об этом говорится в очередной сводке Американского института изучения войны. Москва несколько раз заявляла, что занятую российскими военными в начале войны станцию атакуют украинские силы. По всей вероятности, российские власти стремятся распространить предупреждение о мнимом украинском ударе по Каховской ГЭС, чтобы создать информационные условия для разрушения плотины российскими силами и возложения на Украину ответственности за последующий ущерб и гибель людей, считают американские эксперты. Накачивание Украины натовскими вооружениями и военная помощь Киеву приближают альянс к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ИТАР ТАСС.
Натовские страны спешат обвинить кого угодно, дабы отвести от себя подозрения. Вы не просто являетесь соучастниками преступлений киевского режима, вы являетесь ровно теми, о ком говорите регулярно в принимаемых каких-то декларациях и заявлениях. Вы являетесь спонсорами террористической деятельности, которая проходит под эгидой киевского режима и непосредственно при участии НАТО и как альянса, и как отдельных его членов, во главе чего стоят Соединенные Штаты Америки.
Заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Премьер-министр Великобритании Ли Страсс ушла в отставку. Она занимала должность 44 дня. Это самый короткий срок в британской истории. Предыдущий антирекордсмен Джордж Каннинг занимал должность 119 дней, пока не умер от туберкулеза в 1827 году. Трасс была избрана лидером правящей консервативной партии, а значит и премьер-министром 5 недель назад. Ее налоговая реформа была разгромлена экспертами и публикой. Ей пришлось сменить министра финансов. Рейтинг одобрения премьер-министра через полтора месяца в должности оказался ниже, чем у ее предшественника Бориса Джонсона, который был вынужден уйти в отставку в июле. 67% опрошенных британцев считают правительство некомпетентным, свидетельствует один из октябрьских соцопросов в Британии. Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в стране, передает BBC. Трасс будет оставаться в должности до избрания нового главы ее партии или проведения новых всеобщих выборов. К ним уже призвал лидер оппозиционной лейбористской партии Кир Стармер. Октябрьский опрос YouGov прогнозирует уверенную победу лейбористов в голосовании, если оно состоится. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отложил визит в Киев, который планировался на четверг, 20 октября. Об этом в среду сообщила со ссылкой на источники германское издание «Бильд». Вечером в среду сообщение подтвердило агентство DPA. Причиной названы соображения безопасности. Как утверждает Бильд, отказаться от визита порекомендовали МИД, МВД и органы безопасности Германии. Решение было принято 18 октября. В Киеве, по данным Бильд, были этому удивлены. Отмечается, что 20 октября столицу Украины должен посетить глава одного из государств, кто именно не называется. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Таип Эрдоган открыли сегодня международный аэропорт в городе Зангилан на юго-западе Азербайджана. Самолет с турецким президентом на борту приземлился в Зангиланском аэропорту. У трапа Эрдогана встречал Алиев. Азербайджан вернул контроль над Зангиланским районом в ходе Второй Карабахской войны. В Баку заявляют, что по территории района будет проходить так называемый Зангизурский транспортный коридор. Аэропорт в Зангилане является 8-м международным аэропортом в Азербайджане. Ранее, в октябре 2021 года, Алиев и Эрдоган открыли аэропорт в Физули, еще одном городе, перешедшем под контроль Баку.
Новости представила Кэти Бутюрешвили. Она вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Санкции, последовавшие со стороны Киева, обострили без того натянутые украино-грузинские отношения. По указу президента Украины Владимира Зеленского под них попали четверо ближайших родственников основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. В оппозиции считают, что вслед за украинскими последуют и международные санкции. За первыми политическими реакциями следила наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В Украине держат слово. Вскоре после начала российской интервенции украинские политики и высокопоставленные должностные лица заговорили о неминуемых санкциях против основателя грузинской мечты Бидзины Иванишвили и его окружения. Правящие партии тогда же заявили, что это стало следствием ее осторожной, а для оппонентов капитулянской позиции в вопросе решительного осуждения Москвы за полномасштабное нападение на Киев, а также отказ от введения дополнительных двусторонних санкций против России. В Киеве неоднократно обвиняли грузинские власти в пособничестве Москве в обходе западных санкций, но доказательств при этом не предъявляли, что, впрочем, не мешало лидеру фракции властной партии «Слуга народа» этническому грузину Давиду Арахамия неоднократно обещать помощь Грузии в дебидзинизации. В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк называл Бидзину Иванишвили очень четко выраженным пророссийским олигархом. Однако в санкционном списке, который подписал президент Зеленский накануне, сам Бидзина Иванишвили не значится. В перечень попали четверо близких родственников олигарха. Его брат Александр Иванишвили, жена брата Кетеван Хараидзе, двоюродный брат Иванишвили Учама Мацашвили вместе с сыном Тите. Это наказание за отказ от открытия второго фронта, возмущался депутат партии власти Иракли Заркуа, не стесняясь переходить на личные оскорбления украинских политиков.
Это необоснованное решение, шантаж, по той причине, что правительство Грузии справедливо отказало Украине в открытии второго фронта. Украина должна хорошо осознать, в какую игру она вступает. Эта игра не входит в ее государственные интересы. А Даниловы, Подоляки и подобные подонки не смогут нанести вред грузино-украинским отношениям.
Глава парламентского комитета Михаил Сарджоладзе недоумевал по поводу решения Киева, не забыв упрекнуть украинские власти и в том, что осужденного заочно на родине бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили там держат советником, в том числе по правам человека, и он сопровождает украинского генпрокурора в поездках в Совете Европы.
Я не знаю, что после этого можно ожидать. Наверное, признают независимость Абхазии или какие-нибудь другие странные решения примут. Кто-нибудь на белом свете знает причину? Конкретный аргумент, что стало причиной этих санкций? Видимо, в государстве, где защиту прав человека доверяют Зурабу Адеишвили, считают, что под санкции должны попадать невиновные люди. Это не первая ошибка, которую допустило украинское государство, высокие должностные лица в отношениях с Грузией.
К упомянутым Сарджвеладзе ошибкам в партии власти относят и то, что в марте Киев из Тбилиси отозвал посла Украины в Грузии. Подвергнуть санкциям Бедзину Иванишвили как пагубно влияющего на грузинскую демократию говорится и в принятом июне резолюции Европарламента. Позже в предложенных Брюсселем 12 рекомендациях для получения страной статуса кандидата на членство в Евросоюз тоже оказался пункт о деолигархизации. И несмотря на протест грузинской мечты, под этим термином многие подразумевают самого богатого человека в Грузии Бедзину Иванишвили. О том, что граждане Грузии и Беларуси могут попасть под украинские санкции, еще в июле сообщил экс-посол США в России, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности и член международной рабочей группы по санкциям против России при президенте Украины Майкл Макфол. Об этом и напомнил депутат стратегии Акмашина Белли Паата Манчкаладзе.
Мы знаем, что комиссия Макфола работает над введением международных санкций. Это первый шаг, предупреждение, красный свет для Иванишвили и власти, что если они продолжат идти к Западу на словах, а на деле сотрудничать с Россией, им придется отвечать за все это.
Санкции против окружения Иванишвили в Грузии многие связали со скандалом в апреле, возникшим после распространения в сети аудиозаписи, на которой, как утверждают авторы публикации, российский олигарх Владимир Евтушенков по телефону разговаривает с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили и просит его оказать какую-то услугу, связанную с зерном. По записям эту просьбу Иванишвили перепоручил премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Представители власти отрицают подлинность данных записей. Евтушенков подтвердил в интервью ТВ «Формула» встречу своего представителя с главой грузинского правительства, однако опроверг бизнес-отношения с Иванишвили. Украинские власти уже конфисковали все активы миллиардера Евтушенкова. Попавшим под санкции родственникам Иванишвили грозят десятилетние ограничения, в числе которых блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение полетов и перевозок по территории Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков и другое. На данном этапе нет публичных сведений, какими активами и бизнесом владеет в Украине окружение Иванишвили. Украина после войны остается в десятке крупных торговых партнеров Грузии, а с учетом обширного бизнеса родственников Иванишвили не исключена их связь с Украиной. Ближе к вечеру адвокат Учима Мацашвили Амиран Гигуашвили распространил заявление. В нем отмечается, что решения украинских властей лишены всякой фактической и правовой аргументации и представляет собой только политическую спекуляцию. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Европа накажет Иран за поставки России беспилотников, которые используются в атаках на украинские города и критическую инфраструктуру. При этом намерение ООН провести расследование в вопросе происхождения дронов «Камикадзе» натолкнулось на яростное сопротивление России. Дошло до того, что Москва пригрозила пересмотреть свои отношения со Всемирной организацией. Владимир Унанян с подробностями.
Поставки Ираном беспилотников «Камикадзе» «Шахид-136» России будут стоить Исламской Республике очередного пакета санкций. Совет Европейского Союза в рекордно короткие сроки согласовал и утвердил рестрикции, под которые попали компания-производитель «Шахид Авиэйшн Индастрис» и три физических лица. Начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мухаммад Хусейн Багери, командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражи Исламской Революции Саед Агаджани и ответственный за логистику в иранском Минобороны Ходжатолла Гарейши. Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня. Решению предшествовало заявление украинского президента Владимира Зеленского, который призвал Европу реально посмотреть на ситуацию с иранскими дронами, наносящими ущерб не только Украине, но и всему континенту.
Замість того, щоб експортувати культуру, Іран експортує смерть.
Вместо экспорта культуры Иран экспортирует смерть. Вместо того, чтобы импортировать культуру, Россия импортирует смерть и направляет ее против нас, и не только против украинцев, не только, а против Украины как первого поля битвы, битвы России с объединенной Европой. И это очевидно, но не все признают эту очевидность.
Битвы России с объединенной Европой. И это очевидно. Але далеко не всі визнають цю очевидність.
В ответ канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что планам Владимира Путина по разобщению Европы в вопросе помощи Украине не суждено сбыться.
Er spekuliert auf unsere Schwäche. Aber irrt sich. Wir sind nicht schwach.
Он делает ставку на нашу слабость, но он ошибается. Мы не слабы. Наша страна стоит вместе. Европа стоит вместе и проявляет солидарность друг с другом и с Украиной. Мы сильны и энергичны, как никогда раньше. Путин не добьется своих военных целей.
Putin wird seine Kriegsziele nicht erreichen.
В Москве на решение ЕС и намерение секретариата ООН провести соответствующее расследование о происхождении дронов, атакующих украинские города и энергообъекты, отреагировали нервно. Заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский заверил, что беспилотники являются продукцией российского ВПК, а возможное расследование приведет к серьезным последствиям для всего мироустройства.
I can tell you that, first of all, the press secretary of the president said that they are Russian-made.
Я могу вам сказать, что, во-первых, пресс-секретарь президента сказал, что они российского производства, а во-вторых, на обломках дронов после того, как они поразили цели, вы могли видеть надписи на русском языке. Я не думаю, что русский язык широко используется в Иране. Я бы сказал, что у нас есть своя индустрия дронов, которая производит то, что нам нужно для этой компании. Что касается роли секретариата ООН, то у него нет мандата расследовать что-либо. Его роль носит чисто технический характер по подготовке залов заседания, распространению сообщений и так далее. Это не комитет по санкциям и не группа экспертов. Надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь больше не будут нарушать решения Совета Безопасности ООН, не выйдут за рамки своего технического мандата и воздержатся от проведения каких-либо нелегитимных расследований. В противном случае нам придется переоценивать наше сотрудничество с ними, что вряд ли кому-то выгодно. Мы не хотим этого делать, но другого выхода не будет.
Otherwise, we will have to reassess our collaboration with them, which is hardly in anyone's interests. We do not want to do it, but there will be no other choice.
Беспилотники «Герань-1» и «Герань-2», по мнению экспертов, не что иное, как закупленные Россией у Ирана дроны «Шахид-131» и «Шахид-136». Первый чуть меньше, несет всего 15 килограммов взрывчатки. Боевая часть второго достигает 50 килограммов. Оба оснащены двигателями китайского производства, и за издаваемый характерный шум их окрестили «мопедами». Будучи сравнительно недорогими, беспилотники стали серьезным вызовом для украинской системы ПВО, рассчитанной в первую очередь на противодействие ракетным атакам и авианалетам. Сейчас же Киеву приходится расходовать на дроны куда более дорогие противоракеты, запасы которых также ограничены. При этом Москву раздражает, что Европа, в предыдущие годы предпочитавшая компромиссные варианты, в этот раз демонстрирует серьезность намерений помогать Украине до конца. Помимо санкций, призванных подрезать крылья иранским дронам, российскому МИДу очень не понравилось решение ЕС выделить необходимые средства на подготовку украинских солдат. Это, уверяет официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, делает Евросоюз непосредственным участником конфликта наряду с США.
Ну, конечно, европейцы, ЕСовцы стараются не отставать от своих старших братьев, от американцев, стран Евросоюза, и общие европейские институты уже раскошелились на 8,6 миллиарда долларов, а 17 октября их министры иностранных дел утвердили создание миссии ЕС по военной помощи Украине. Она будет развернута уже через месяц, а за два года должна подготовить более 15 тысяч военнослужащих командного состава различного уровня. На эту затею выделяется еще почти 107 миллионов евро. Этот шаг идет в одном ряду с поставками летальных вооружений к киевскому режиму и качественно повышает вовлеченность Евросоюза, делая его, конечно, стороной конфликта.
Всего указанной программой предусмотрена подготовка примерно 15 тысяч украинских солдат. Оперативные штабы по координации учений планируется создать в Германии, Польше и Бельгии. Кроме этих стран, учения будут проходить на территории еще нескольких европейских государств. На данный момент известно, что свои полигоны также предоставит Чехия. Обсуждение создания европейской миссии по подготовке военнослужащих ВСУ началось еще в августе и было поддержано большинством стран Евросоюза. При этом, как выражается российский МИД, старшие братья европейцев считают, что непрекращающиеся начавшиеся атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру и города говорят о том, что Владимир Путин, будучи не в состоянии переломить ситуацию на фронтах, пытается таким образом запугать население Украины. Об этом, в частности, заявил президент США Джо Байден.
I think that Vladimir Putin finds himself in an incredibly difficult position.
Я думаю, что Владимир Путин находится в невероятно сложном положении, и это, на мой взгляд, отражает то, что единственным доступным ему инструментом является жесткое обращение с отдельными гражданами, гражданами Украины, попытка запугать их и заставить капитулировать, но они не собираются этого делать.
To try to intimidate them into capitulating. They're not going to do that.
То, что российское руководство оказалось в сложном положении, подтверждают и западные спецслужбы. По мнению военных аналитиков, с большой долей вероятности в Москве принято решение оставить правый берег Днепра. К такому выводу пришла британская разведка, проанализировав заявление командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина о ситуации в Херсонской области. Авторы доклада называют заявление Суровикина весьма необычным и, вероятно, указывающим на то, что в Кремле всерьез рассматривают возможность вывода значительной части своих войск из района Гзаза. Западу от Днепра. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии продолжается публичная полемика вокруг того, как поссорились абхазский оппозиционер Атгур Ардзамба и сочинец Рубет Нтатулян, получивший от президента самопровозглашенной республики абхазский паспорт. Споры, как отмечает наш сухумский корреспондент Виталий Шария, стали приобретать не только политический, но и этнический окрас.
В Абхазии продолжается скандал вокруг публичной полемики Атгур Ардзинба Рубен Татулян. На этой неделе к высказавшимся оппозиционным организациям присоединился политсовет Республиканской политической партии Форум народного единства Абхазии, который выразил возмущение в связи с оскорбительными выражениями господина Татуляна Р, адресованными известному политическому деятелю Ардзинба Атгуру Амирановичу. Представители форума народного единства уверены, что многодневное молчание президента подтверждает мнение, что этот прецедент укладывается в рамки политики действующего главы государства по раскалыванию общества. Конец цитаты. Между тем, данный скандал стал принимать и национальный окрас. Свидетельством этому можно считать появившееся вчера в СМИ очередное обращение Высшего совета армянской общины Абхазии умиротворяющего характера. Вот несколько фрагментов из слов члена этого совета, вице-спикера парламента Абхазии Ашота Минасяна. В последние дни в сети интернет оппозиционные провластные организации обменялись заявлениями, в которых косвенно или напрямую затрагивается армянская община Абхазии. Зная о дружбе двух народов, сегодня нас не может не беспокоить развернувшаяся в публичном пространстве дискуссия на тему абхазо-армянских взаимоотношений. Наше братство прошло испытание трагедии войны и последовавшей после нее блокадой. Никому не позволительно разрушить народное единство. Исходя из этого, считаем, что в приори необходимо избегать недипломатических форм общения. Без единства мы станем уязвимыми перед нашим противником Грузией, которая по-прежнему мечтает силой поработить нас. В центре полемики оказались два уважаемых человека – политический деятель Атгур Ардзинба и меценат Рубен Татулян. У обоих безусловные заслуги перед государством и народом. Оба в равной степени с уважением относятся как к абхазам, так и к армянам. Знаем, что в команде Атгура Амирановича немало достойных граждан Абхазии армянской национальности, в том числе герои нашей страны. В самом начале Второй Карабахской войны Атгур Ардзинба решительно осудил действия Азербайджана и призвал соотечественникам к сбору пожертвований воюющему Арцаху. Уверены, что непреодолимых преград не существует. Все спорные вопросы надо решать путем диалога. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем и блогером Тенгизом Джопуа. Он сказал:
«Вообще, конечно, это какой-то глупый, бессмысленный конфликт. Если исходить, вот не вдаваясь в предысторию биографии Татуляна и вообще вел информационного, который вокруг него, как человека, как мецената, я думаю, что наличие у него гражданства Республики Абхазия имеет какое-то обоснование. если честно. Потому что человек достаточно много сделал для Абхазии, для спортивных клубов сделал, ремонтировал школы. Но он реально серьезную поддержку оказал. И в качестве шага доброй воли государство могло выделить ему паспорт гражданина страны. Плохо, что когда вот этот возник конфликт, президент не вышел и не озвучил вот эту ситуацию. Не сказал, что в связи с деятельностью этого гражданина, благотворительной деятельностью, помощью, которую он оказывал Абхазии, мною принято решение выдать ему гражданство Республики Абхазия. В этом ничего плохого нет, его никто как бы не осудил бы, ну, мне так кажется, по крайней мере. У нас в стране, мы же знаем, как это, паспорта раздаются, кому-то есть более странные фигуры, которым мы раздали паспорта. Так что заявление самого Отгура тоже, оно из тысяч выданных паспортов выделить именно эту персону тоже было не очень политкорректно, что ли. Что касается ответа самого Датуляна, то там, честно говоря, комментировать нечего. Там это был очень такой не сдержанный, некрасивый, не политкорректный абсолютно ответ, потому что человек не политик. Он в общественно-политической жизни страны какой-то вот яркой роли, такой официальной роли не играет. У нас есть два политика, Отгур и президент. Их позиция для меня важнее по этому вопросу. Первый должен был озвучить свое решение по выдаче этого паспорта. Второй не должен был допустить вообще развитие вот этого конфликта. И больше всего не нравится, когда вот эти политические распри вовлекаются этнические группы, общин. Это очень, очень опасная игра. Эта игра может иметь достаточно серьезные последствия в будущем. Если начнется какая-то эскалация этнического характера, ее очень сложно остановить. Это очень легко. Легкомысленная. Для политика вообще недопустимо. Для политика, который занимается строительством государства или собирается заниматься строительством государства.
Сегодня во второй половине дня лидер общественной организации АНД Отгур Ардзинбе опубликовал на своей странице в Фейсбуке текст, который начинается со слов «Хочу поблагодарить армянскую общину Республики Абхазия за последнее заявление. Мне известно, что это заявление было сделано вопреки желанию определенных влиятельных личностей как в руководстве общины, так и за ее пределами, которые до последней минуты пытались внести свои редакционные в кавычках правки. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Кэти Бутюришвили.
Руководитель научного фонда имени Руставели и бывший член городского собрания Тбилиси от правящей грузинской мечты Джаба Самуши избран исполняющим обязанности ректора Тбилисского госуниверситета. На эту должность была представлена только его кандидатура. Самуша получил 28 голосов из 30. Исполняющий обязанности ректора избирается академическим советом путем тайного голосования большинством голосов на срок не более 6 месяцев, пишет Сова. Процесс избрания проходил на фоне протестов части студентов вуза. Они скандировали «Свободу университету, свободу студентам». На месте были мобилизованы сотрудники службы безопасности. Студенты считают процедуру избрания исполняющего обязанности ректора нелегитимной и непрозрачной, не отражающей нужд учащихся и их волеизъявления. Они требуют изменения порядка голосования, утверждая, что Джаба Самуша был заранее отобран на должность исполняющего обязанности и его заранее поздравили с назначением. Среди требований студентов также строительство общежития для учащихся ТГУ и субсидии на аренду жилья. Границу Грузии в сентябре текущего года пересекли 222 274 россиянина. Об этом говорится в статистике, опубликованной на сайте МВД Грузии. В ней не указано, сколько граждан России покинули Грузию в сентябре. Ранее в МВД сообщали, что в период с 17 по 29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России, а выехали в тот же период более 77 тысяч. По статистике также невозможно определить, сколько граждан Российской Федерации посетили Грузию с туристической целью. По данным Национальной администрации туризма, число международных визитов, совершенных россиянами в сентябре, составило 163 192. Один из самых богатых российских бизнесменов Рубен Варданян, чье состояние журнал Forbes оценивает в 1 миллиард долларов, в начале ноября возглавит правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики, территорию которой международное сообщество считает частью Азербайджана. Об этом он написал в своем Фейсбуке. «Осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом Арцаха и брать на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха», приводит перевод его записи армянская служба «Радио Свобода». Варданяна российский журнал Forbes называет одним из отцов российского фондового рынка. В сентябре президент непризнанной республики Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост главы правительства республики.
С региональными новостями была Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Российские ракеты продолжают методично уничтожать объекты энергетической инфраструктуры Украины, в том числе в западных районах страны. На многих городах, включая Киев, вводятся верные отключения электроэнергии, но украинские власти обещают сохранить стабильное электроснабжение, несмотря на все эти обстрелы. Тепло- и электростанции Кремль называет военными объектами, хотя заявляют, что возможные ответные удары по энергетической инфраструктуре на территории России на оккупированных территориях Украины будут расцениваться как нарушение правил и обычаев ведения войны. А после вчерашнего объявления военного положения на аннексированных украинских территориях продолжается массовая эвакуация жителей Херсонской области. Она проходит довольно хаотично. Людей призывают взять только самые необходимые вещи и запас продовольствия. У паромов, переводящих их на левый берег Днепра, выстроились огромные очереди. Как отмечает украинский журналист Олег Батурин, оккупационные власти Херсонской области запугивают местных жителей. Вот что он рассказал русской службе «Радио Свобода».
Местные коллаборанты принимают в этом очень активное участие. Они общаются с людьми и запугивают в прямом смысле слова людей тем, что сюда вот, если придет Украина, если Украина отобьет правый берег Херсонской области, то они будут расстреливать всех людей, они будут бросать гранаты в подвалы, если вы там будете прятаться. И от Украины можно ожидать чего угодно. Могут взорвать Каховскую ГЭС, плотину через Днепр. Вот. И тут вас смоет водой. То есть это цитата, то, что вот людям рассказывают местные коллаборанты. И сегодня в эти села на правобережье действительно сгоняли автобусы. Было очень много автобусов по селам. И людей настойчиво приглашали эвакуироваться. Я не знаю, мне не рассказывали о случаях, чтобы были какие-то принудительные меры, ну, чтобы принудительно людей к этим автобусам сгоняли. И люди рассказывали, что автобусы практически пустые стояли. Кто-то там согласился, но людей мало. А преимущественно люди не знают, что им делать, и пытались как-то прятаться, кто у себя там дома, в подвале, не выходить на улицу, просто чтобы не видеть этого всего. Люди действительно очень сильно напуганы, и мне кажется, что здесь пропаганда российская, и вот эта вся истерия российских информационных всевозможных ресурсов как раз вот сделала свое дело. Плюс они еще распространяют такие сообщения, сам видел такие памятки, что с собой брать. Там список самых необходимых вещей, которые разрешено брать. Они просят или требуют, чтобы люди пришивали бирки с своим и именем и фамилией на вещи, на сумки, которые будут вместе с ними, на одежду детей несовершеннолетних. Определенные ограничения также озвучивают, какое количество и по весу люди могут с собой взять. И вы знаете, вот лично у меня это вызвало прямые ассоциации с тем, что было в Бабьем Яру и депортации времен Второй мировой войны. войны, то есть вот сразу вспыхнули у меня в голове.
О том, как проходит эвакуация жителей Херсонской области, рассказывал украинский журналист Олег Батурин. У Тбилисского государственного университета новый исполняющий обязанности ректора, экс-депутат Тбилисского городского собрания от грузинской мечты Джаба Самуши. Его избрание сегодня проходило на фоне акции студентов, которые считают, что выбирать человека, который займет высший академический пост в ВУЗе, должны студенты и профессора, а не 33 члена академического совета, служащего интересам правящей партии. Подробности у Серго Бригвадзе.
Заседание Академического совета Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили проходило за закрытыми дверями в течение нескольких часов. На повестке дня был лишь один вопрос – избрание исполняющего обязанности ректора. Как и ожидалось, голосование прошло быстро и без помех, ведь выбор у Академического совета был невелик. На должность ИО ректора был представлен лишь один кандидат – доктор исторических наук Джаба Самушия.
В состав совета входят 33 члена. В голосовании приняли участие 30 из них. Комиссия признала 2 бюллетеня недействительными. Остальные 28 голосов были отданы профессору Джабе Самушия. Соответственно, он назначен на пост исполняющего обязанности ректора.
Заявил председатель совета Каха Лория по завершении голосования, чем вызвал новую волну негодования у студентов университета. Активная и критически настроенная часть учащихся не первый год говорит о том, что подобный метод избрания ректоров для нее неприемлем. В процессе должны принимать участие и студенты, и другие представители вуза, считают они. С требованием изменения правил голосования в последние дни они провели несколько акций. И сегодня Академическому совету пришлось принимать решение под выкрики «Позор и свободу университету». Так десятки студентов опротестовали решение совета, говорит один из них Сааба Киркадзе.
Таким образом, мы еще раз разоблачили те процессы, которые проходят в университете. Мы показали всем, что сегодня проводились нелегитимные выборы, организованные советом, который мы также не признаем. Был только один кандидат, и они пытались представить все как демократический процесс, будто в этих условиях был выбор и возможность утвердить кандидата, который был бы приемлем для студентов и научного сообщества. Я уточню, у нас проблема не с конкретными персонами, будь кандидатом Гия Шарвашидзе, Джаба Самуши или кто-то другой. Это не вопрос фундаментальной важности. Проблема в системе. Ректора должен избирать не совет, а студенты и профессора, которых около 1500 в университете.
Академический совет – нелегитимный орган, который принимает решения, служащие интересам правящей партии Грузии, считают студенты. Именно такое, по их мнению, было принято и сегодня в отношении лояльного к правительству Джабы Самуши. Новоизбранный исполняющий обязанности ректора ТГУ был депутатом Тбилисского городского собрания от грузинской мечты. С 2010 по 2014 год он занимал пост зампредседателя столичного Сакребулу. Джаба Самуши с 2018 года является профессором гуманитарного факультета ТГУ. Он единственный кандидат, подавший заявку на участие в выборах исполняющего обязанности ректора университета. Соответствующий конкурс был объявлен в ТГУ 10 октября, поскольку несколькими днями ранее тогдашний ректор Георгий Шарвашидзе подал в отставку по собственному желанию. Он проработал на этом посту 6 лет, а после известия о его уходе близкие Самушия сразу же стали открыто поздравлять его с назначением на новую должность в социальных сетях, утверждают учащиеся вуза. И этого во многом объясняет тот факт, почему в конкурсе не видели смысла участвовать другие профессора ТГУ, говорит одна из них Мариам Герсамия.
Необходимо, чтобы была конкурентная среда и много кандидатов. Но почему произошло так, что в университете, в котором работают профессоры очень высокого ранга и отличные менеджеры, никто не захотел участвовать в выборах? Я думаю, это для них связано с дискомфортом, головной болью. Многие думают, какие у них шансы против представленного министерством или даже правительством кандидата, и понимают, что никаких шансов нет.
Сказала Мариам Герсамия в интервью телекомпании «Первели». И эта практика должна быть пресечена, заявляют студенты. Поэтому с требованием изменить правила голосования они планируют провести масштабную акцию 24 октября. Между тем, участники сегодняшнего митинга сообщили, что сам Джаба Самушия выразил желание лично встретиться с ними. Учащиеся вуза готовы выслушать нелегитимного, по их мнению, исполняющего обязанности ректора, однако отказываться от требований не намерены. Что касается следующих выборов, по действующим правилам они пройдут через через полгода, когда завершится срок полномочий исполняющего обязанности ректора. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Европейский Союз принял решение считать недействительными паспорта Российской Федерации, выданные в Абхазии. Это решение и реакцию на него МИДа самопровозглашенной республикой прокомментировала в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской, член Совета директоров старейшей абхазской неправительственной организации Центра гуманитарных программ Лиана Кварчеля.
На днях стало известно о решении Европейского Союза не принимать загранпаспорта Российской Федерации, выданные в Абхазии, для получения виз. В связи с этим пресс-центр абхазского МИДа распространил заявление министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, который в свойственной ему жесткой и недипломатической манере прокомментировал это решение и, в частности, сказал следующее. Европейскому Союзу не нравятся союзнические отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, и они всячески пытаются поменять это исторически устоявшееся положение дел. Разговоры на официальном уровне о возможности принятия таких решений в принципе еще раз доказывают истинную цель политики Европейского Союза по отношению к Республике Абхазия. Эта политика заключается в том, чтобы изолировать наш народ, загнать нас в угол и диктовать свою волю. Инал Ардзинба отметил, что порядка 80%, то есть подавляющее большинство программ и проектов, которые на сегодняшний день реализуются на территории Республики Абхазия, имеются в виду проекты международных организаций и международных НПО, финансируются именно из Европейского Союза различными официальными и неофициальными структурами. С одной стороны, они проводят якобы гуманитарные проекты на нашей территории. С другой стороны, не признают паспорта, выданные на территории Республики Абхазии, говорит Ардзинба. Это, безусловно, политика двойных стандартов, на которую следует обратить внимание. Очевидно, что все эти гуманитарные проекты и программы своей конечной целью имеют воздействовать на внутреннюю политику, на сознание наших граждан и попытку поменять внешнеполитический вектор Республики Абхазия. И второе, хочу подчеркнуть, что подобные решения по непризнанию паспортов, выданных на территории Республики Абхазия, в случае их принятия будут сказываться на работе международных организаций и международных НПО, работающих на территории Абхазии и получающих финансирование из Европейского Союза. Решение Евросоюза и позицию министра иностранных дел Инала Ардзинба прокомментировала член Совета директоров Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия.
Решение послов европейских государств по поводу непризнания российских паспортов жителей Абхазии, конечно же, вызывает возмущение у всех жителей Абхазии, у всех наших граждан. Но я хотела бы обратить внимание на то, что в пресс-релизе Совета Европы говорится, это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную агрессию со стороны России против Украины. Но тогда позвольте, абхазский народ как раз был жертвой неспровоцированной и неоправданной агрессии, но со стороны Грузии. Получается, что в нашем случае европейские страны поощряют страну-агрессора, то есть Грузию. А наказывают они жертву грузинской агрессии и наказывают тем, что ограничивают нас в праве на свободное передвижение, на доступ к медицине, к образованию на территории ЕС. Вот наша молодежь, значит, не будет иметь такой возможности. Люди, которые нуждаются в медицинских услугах, не смогут поехать лечиться. Конечно, видно, что в данном случае для стран Евросоюза, к сожалению, геополитические соображения важнее, чем непредвзятая позиция, которая могла бы сделать гораздо более сильной позицию Европейского Союза.
Лиана Кварчили считает, что Абхазию наказывают за союзнические отношения с Россией, но при этом не учитывается, что иного гаранта безопасности у Абхазии просто нет.
Но здесь не только нет вот этой непредвзятой позиции, а нет даже вот того, что является основой демократии, принципа уважения прав и свобод человека. Конечно же, понятно, что на самом деле нас наказывают за союзнические отношения с Россией. Опять же, Россия наш единственный гарант безопасности. А что, разве есть другие гаранты? Ну, Евросоюз не готов стать таким гарантом безопасности именно как сторона с непредвзятой позицией. А поддерживая территориальную целостность Грузии, поддерживая претензии Грузии на территорию Абхазии, невозможно быть гарантом безопасности. Более того, европейцам за долгие годы переговоров не удалось даже убедить грузинскую сторону в необходимости подписания с Абхазией соглашения о неприменении силы. И вот на последнем раунде женевских переговоров из года в год несогласие выражается грузинской стороной, и никто как бы ничего сделать по этому поводу не может.
Она отметила, что в Абхазии в последнее время резко усилилось негативное отношение к представителям международных организаций и не прилагаются усилия для выстраивания конструктивного диалога с Западом.
Понятно, что сегодня очень сложный международный контекст. Конечно, можно было ожидать что-то вроде такого вот решения послов стран Евросоюза. Но все-таки, мне кажется, такое решение не было абсолютно неизбежным. Мне кажется, что Абхазия тоже очень многие возможности выстраивать диалог со странами Евросоюза, с внешним миром, не использует. И делает крайне мало, чтобы услышали ее аргументы. А до сих пор вот как-то худо-бедно такой диалог выстраивался. Если посмотреть, что происходит сегодня, то мы наблюдаем вот такие какие-то ультимативные заявления, нарочито неуважительное такое вот отношение к представителям международных организаций в Абхазии. Все это, конечно же, трактуется международным сообществом как желание Абхазии избавиться от международного присутствия и окончательно захлопнуть дверь во внешний мир. Именно так это понимается, и не иначе.
Лиана Кварчилия уверена, что такая политика вредит целям, закрепленным в Конституции Абхазии, и не способствует построению демократического и экономически развитого государства.
Мне кажется, все-таки надо немножко другие месседжи посылать во внешний мир. А мы же все-таки не отказались от идеи международного признания. Понятно, что это не дело сегодняшнего дня, и, может быть, даже не завтрашнего. Но это все-таки наша цель – сохранение независимости и построение действительно развитого демократического, экономически процветающего общества. Поэтому ситуация сложная, это надо понимать, и мы это понимаем. И тем более все наши действия и слова должны быть очень выверенными. Должно быть очень четкое представление о всех краткосрочных, средних и долгосрочных последствиях любых предпринимаемых нами шагов и любых наших заявлений. И, конечно же, все это должно соизмеряться с национальными интересами нашего государства.
По ее мнению, необходимо ставить вопрос о признании абхазских паспортов. Между тем, такая задача, похоже, перед абхазским МИДом не стоит. Иллюстрацией этому служит опрос, который проводит сегодня медиа-центр МИДа Абхазии в своем телеграм-канале. Подписчикам предлагают ответить на вопрос, как, по-вашему, необходимо реагировать на инициативу Евросоюза о признании недействительными паспортов Российской Федерации, выданных в Абхазии? МИД предлагает на выбор следующие варианты ответов. Усилить контроль за деятельностью международных неправительственных организаций в рамках проектов, финансируемых Евросоюзом. Запретить или ограничить деятельность международных НПО в рамках таких проектов. Не реагировать. И затрудняюсь ответить. Удивляет, что МИД Республики Абхазия вообще не рассматривает такую опцию, как наращивание дипломатических усилий для улучшения отношений с Западом и донесение абхазской позиции до международных организаций, которые, нельзя об этом забывать, уже три десятка лет осуществляют в Абхазии самые разнообразные гуманитарные проекты, направленные на поддержку граждан и гражданского общества. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу.
без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Напомним, страны ЕС решили не признавать паспорта Российской Федерации, выданные в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. Зарина Снакоева спросила у жителей Цхинвали, как это отразится на них лично.
Евросоюз принял решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные в Абхазии и Южной Осетии. Как это вас коснется и как вы относитесь к такому решению?
Как я отношусь, абсолютно спокойно отношусь, потому что это можно расценить как, я не знаю, это вообще дурной тон, мне кажется. Это бессилие, не знаю, но что из того, что они, допустим, не будут признавать, да, вот этот жест какой-то непонятный, это просто не делает им чести, так скажем, наверное, скорее всего. Вот, от чего они хотят добиться? Просто негативного отношения к Европе, да? Я просто крайне удивлена и вообще непонятно. Результат. Да, мы знаем, что, допустим, Южная Осетия, да, Абхазия, как бы нас не признает международное сообщество, да? Но я думаю, что вот этим таким поведением они только вот вызовут негативное отношение к Европе вот со стороны людей, допустим, Южной Осетии, Абхазии. Мне кажется, все равно, что это вот признак бессилия. Тем они не навредят России абсолютно. Они лишний раз показали свое истинное лицо.
Что вы об этом думаете? Как это коснется вас лично?
Лично меня это никак не коснется. Я даже новый санграм-паспорт делать не стал, потому что не хочу никуда ехать. Сейчас обстановка такая, что вообще никуда не хочется ехать, да и дорого, очень дорого. А в Евросоюз, ну, очередная подлянка в нашу сторону. Сами-то они в свое время признали, что Грузия на нас напала. Ну, а вот все остальное они признать не хотят. Ничего нового. Не знаю, как это отразится на других. Может, кто-то собирался в Европу, хотя, не знаю, в основном все идут в Турцию. Если в ту сторону. Может, когда-нибудь они поменяют свое решение, а я тоже поменяю свое решение и поеду куда-нибудь в Европу, но не в ближайший год.
Ну, как к этому можно относиться? Отрицательно. Почему? Мы что, не люди, что ли? Почему не должны признавать их? Ну, теперь вот официальное как бы непризнание, но делает какую-то погоду или нет, не могу сказать, потому что мало в этом разбираюсь. Как мы будем ездить, допустим, хотя бы в соседнюю Армению, к примеру? Там нужны российские загранпаспорта. Если они их признают недействительными, тогда мы будем заперты полностью, отрезаны от всего мира. Сомневаюсь, что она страна подневольная. От нее мало что зависит, к сожалению. Ну, как с Сербией. Сербию уже тоже прогнули по поводу санкций. Паспорт, загранпаспорт российский я получала здесь, в нашем посольстве. И, в общем-то, это единственный документ, по которому я могу выезжать за пределы Южной Осетии. И за пределы России также. Естественно, я отрицательно к этому отношусь. Я просто осталась невыездной, как и большинство жителей Южной Осетии и Абхазии. Ну, это прямое нарушение наших прав, вообще прав человека.
Никак на мне это никак не отразится. Я в Европу выезжать никуда не собираюсь. Для того, чтобы выехать в Европу, я должна иметь колоссальный доход. Так что я вообще к этому глупому решению никак не отношусь. Они, кроме как дискриминации людей, ничем хорошим не занимаются.
Ну, конечно, на данный момент выезжать никуда не собираюсь, но я думаю, что для тех, кто выезжал либо собирался, для них, конечно, будет много неудобств. Ну и для себя, конечно, в будущем считаю, что это очень неудобно, если наши паспорта не будут признаны, полученные здесь. Так как у меня паспорт уже получен на территории Российской Федерации, меня это вряд ли коснется, но для тех людей, которые получили его в Южной Осетии, наверное, конечно, будет много неудобств. Наверное, у некоторых будут какие-то неудобства. Лично меня они не коснутся. Не сильно задумывалась о том, как это повлияет, в принципе, на других граждан.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Абхазские СМИ вспоминают незавершенное уголовное дело против группы лиц, возбужденное Генпрокуратурой самопровозглашенной республики почти год назад за оскорбление представителей власти. И рассказывают о судьбе архитектуры столицы после принятия земельного кодекса в отсутствии градостроительного законодательства. Ну, абхазские блогеры грозят нерадивым чиновникам-экскаваторам. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Телеграм-канал «Республика» напоминает о грядущей годовщине с момента возбуждения уголовного дела в отношении Лолиты Халваш, Анжелы Бранзе и иных неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Абхазии, за оскорбление представителей власти. Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии открыло дело в начале декабря прошлого года. Многие помнят, какие события разворачивались в квартире сестры героя Абхазии Анжелы Бранзе во время проведения следственных мероприятий с участием сотрудников СГБ. Были драки, стрельба и массовые акции протеста. Тогда глава государства пообещал протестующим разобраться в ситуации. Самое интересное, что все следственные органы в тот период в один голос говорили о причастности Бранзе и Халваш к анонимным аккаунтам Facebook, с которых, в кавычках, поливали грязью первых лиц государства, высокопоставленных чиновников из Генпрокуратуры, парламента и других госструктур. Прошел почти год. За это время уголовное дело так и не перекочевало в суд. 11 месяцев – довольно внушительный срок не только для проведения необходимых следственных действий, но и для обнародования всех обстоятельств совершенного преступления, если таково имело место быть. Но по молчанию Генпрокуратуры и СГБ можно предположить, что в деле явно что-то не срастается. Обвинить на всю страну двух женщин в преступлении – это одно, а вот доказать эту не нелепую историю другое, напоминает «Республика». Издание предполагает, возможно, следствие зашло в тупик, и за столь долгим молчанием Генпрокуратуры кроется надежда на то, что со временем общество забудет эту историю. Но есть и другой вариант. Возможно, следствие ищет других кандидатов на роль гадких анонимов, для которых они подготовят более прочную доказательную базу с прослушкой, взломом телефонов и чтением всех мессенджеров, приходит к выводу издание. Общественный деятель Тенгиз Чопуа на своей странице Facebook поделился фотографией стены из кирпичей, которая отражает его понимание справедливого будущего для тех людей, которые сегодня отвечают за обороноспособность государства и готовность страны к войне. Если что-то начнется и выяснится, что вы только набираете собственные карманы, строили свои нелепые дворцы и откармливали свою прислугу, ваше место у стены. Мне не интересны ни ваши фамилии, ни ваши награды, ни ваши заслуги. Все те, кто считает, что это можно простить, может поделить с ними стену. Я лично не против. Это не экономическая проблема, не политическая, не социальная. Это вопрос жизни и смерти нации. Это касается жизни наших близких, наших детей. Это уже личное. Мы вас даже хоронить не будем, просто закопаем экскаватором. Это абсолютно искренне. Так что работайте чуть более добросовестнее, чем вы это привыкли делать. Агентство «Авснепресс» публикует интервью с главным архитектором столицы Светланы Шаменковой. В беседе с корреспондентом агентства она делится проблемами Сухума. Шаменкова констатирует, что после вступления в силу земельного кодекса, в отсутствие градостроительного кодекса и утвержденного общего плана развития города, вся концепция, так усердно разрабатывающаяся и за которую были заплачены немалые деньги, ушла в небытие. Строительство многоэтажных жилых домов в историческом центре города внесло нежелательный диссонанс, а проще говоря, дисгармонию в сложившуюся архитектурно-ландшафтную среду центра города. С другой стороны, большой проблемой является назревшая необходимость замены малоценной и ветхой застройки исторической части города, особенно Приморской. Для этих потенциально престижных участков вопросы реконструкции территории стоят особенно остро, поскольку именно береговая часть побережья наиболее ответственна с композиционной точки зрения в плане раскрытия общего вида города. Город не может и не должен развиваться развиваться хаотично, нам жизненно необходим основополагающий документ развития не только Сухума, но и Абхазии в целом. Без городостроительного кодекса невозможно проведение проектирования генерального плана города. На мой взгляд, большой ошибкой было принятие земельного кодекса без градостроительного, приводит слова главного архитектора столицы агентства «Абснепресс». Светлана Шаменкова подчеркивает, что регулирование правовых отношений в области землепользования без понимания стратегии дальнейшего развития Абхазии и, в частности, столицы, по меньшей мере, недальновидно. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.